первого дня своей семейной жизни могли бы запомнить этот текст наизусть, хотя думаю, что они его знают, но чтобы этот текст был для них как путеводителем. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Братья и сестры, в этом стихе есть очень важная мысль. «Ибо только я». Он не говорит «я и еще кто-то». Он не говорит «вы». Он говорит «только я». «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас». Жизнь любого христианина должна быть богоцентрична. Бог должен быть в центре, потому что только Он знает, как нам строить жизнь. Только Он знает, как выходить из трудных обстоятельств. Только Он знает. Друзья, здесь очень много людей, ваших друзей, ваших родителей, служителей собрано. И у каждого есть доброе пожелание к вам. Но только Бог знает намерения, которые имеет. Поэтому, если мы сосредоточим наше внимание на Богопознание, то Его намерение в нашей жизни исполнится. В данной ситуации народ находился в трудных обстоятельствах. Бог является к ним и говорит: «Я знаю намерения вас». И эти намерения во благо. Очень дорого, что у Бога по отношению к человеку намерение только во благо. Мы это видим с самых первых страниц Священного Писания. Однажды я был в одной пустыне. Действительно, в пустыне растут кактусы выше человеческого роста в несколько раз. И мы там были с одним человеком, и он мне говорит: «Как хорошо, что не вся земля такая». Действительно, что мы живем в месте, где есть леса, или моря, или горы, что земля, она прекрасна. Ведь можно было бы жить в пустыне, хоть как-то можно было перемещаться и как-то жить. Друзья, но Бог насадил прекрасную землю. Первое, что сделал человек, когда он создал землю, он сделал ее прекрасной. И самое прекрасное место, которое сотворил человек на земле, Бог на земле, это рай. Именно в этом самом прекрасном месте, которое было прекраснее, чем вся остальная земля, хотя и вся остальная земля тоже была хороша, он туда поместил человека. Прежде чем сотворить человека, он для него приготовил очень хорошее место. И это место он назвал раем, и до сего дня, хотя мы не знаем, как рай выглядел, и недавно на разборе мы проходили в нашей церкви, что, скорее всего, место, где был рай, сейчас затоплен большим озером. Вот. Тем не менее, до сего дня мы говорим, рай – это хорошее место. Вот Бог туда поместил человека. Друзья, желание Бога, чтобы человек жил в раю. Желание сатаны из рая его вывести. Я уверен в том, что жизнь в семье может быть подобна жизни в раю. Да, со своими трудностями, со своими переживаниями. Но есть такая довольно известная мирская поговорка. Говорят так: счастлив тот, кто счастлив дома. То есть дома может быть счастливым. Можно жить в раю. Давайте посмотрим, что случилось вот с первыми людьми. По некоторым причинам сатане удалось в них добиться своего плода. Что произошло? Недавно, читая это место снова и готовясь к браку, меня вдруг такая мысль удивила. Посмотрите, Адам с Евой. Давайте посмотрим на их семью, ну, глазами со стороны. Уже после рая. Дети рождаются, да? Дом есть. Похоже, не бедно живут, все есть. Не развелись, живут вместе. Не знаю, как часто ругались, не знаю. Но живут вместе, дети рождаются, дом есть. Как бы вроде благополучная семья, но она уже не в раю живет. Вот смотришь на христианские семьи, друзья, они тоже делятся на две части. В христианских семьях очень редко бывают разводы. Но очень много христианских семей не живут в раю. Бог желает, чтобы семья жила в раю, чтобы у них было счастье, любовь, взаимопонимание. Он хочет, чтобы у них все было хорошо. Сатана говорит: хорошо, раз вы такие баптисты, у вас запрещены разводы, пожалуйста, не разводитесь, но, по крайней мере, не в раю живите, где-то там, в стороне. Пусть у вас будет формальности соблюдены, и вы вместе живете, но райской жизни нет. И с первого дня вашего жизни совместно, я хотел бы эту мысль сказать, сатана будет прилагать абсолютно все усилия. Не для того, чтобы разрушить вашу семью. Я в это не верю, что когда это случится. Но для того, чтобы вывести из вас из рая. Чтобы вы там не жили. Чтобы вы жили где-то. Как вот и когда мы на разборе мы изучали вот этот рай, вот все, у нас был разбор по книге «Бытие». И я показал картинку на проекторе. Это большое, огромное озеро, предположительно место, где был раньше рай. И в одной книге, это у одного исследователя, написано так, что, может быть, Адам сидел на берегу этого озера, когда Бог затопил водой. Но в Библии этого не написано так просто. Смотрел на то место, где когда-то было его место обиталища, и понимал, что для него оно закрыто. Друзья, вот есть семьи, которые живут и вспоминают дни юности своей, как им было хорошо. Но возможность вернуться туда они не видят. Друзья, но тем не менее, не обязательно в это состояние попадать. Бог насадил рай, можно жить в раю. Но с чего начались проблемы? Проблемы начались с того, что человек решил в раю жить по собственным правилам. Когда Бог устроил рай, Он в этом раю определил определенные правила. Он сказал, вот это можно делать, вот это делать нельзя. Причем того, что можно делать, намного больше того, чего делать нельзя. Вот если возьмем семью обычную, то там тоже много что можно делать. Это довольно хорошее место для человека, где ему хорошо. Но что-то делать нельзя. И вот это, что можно, а что нельзя, определяет Бог. И если человек по этому определению живет, то он остается там жить, у него никаких проблем нет. Но проблема начинается тогда, когда человек начинает свои правила устанавливать. Когда жена, обратите внимание, жена, да, она говорит, ну, надо коррективы внести в устройство рая. Бог-то сказал так, но на самом деле можно попробовать поступить иначе. Она пробует поступить иначе, и она теряет то, что имела. Ибо только я знаю намерения, которые имею в вас. Принципы Божьего устройства, семейного устройства знает только Бог. Если мы с самого начала нашей семейной жизни, если вы с самого начала вашей семейной жизни на сердце положите узнавать правила Божьи и устраивать свою жизнь по правилам Божьим, то тогда все будет хорошо. Тогда рай будет в вашей семье. Если вы попробуете собственные правила устанавливать, вам покажется, что вот это можно, что Бог запрещает, и вы где-то попробуйте какие-то рискованные дела делать, то, возможно, вы лишитесь того места, которое Бог для вас приготовил. Один человек написал так, «Семья – это самое уютное и самое теплое место на земле». Недавно я читал эту книгу. Вы знаете, эта книга, несколько раз я уже проводил из нее цитаты, книга про преступников. Это к вам не относится? Книга про преступников. Это книга про преступников конца 19-го, начала 20 века. Там особо таких ярых преступников, ну даже не очень сильно ярых, там даже нагрубил там начальник какому-то, возможно, за такие преступления, их ссылали на Сахалин. И там жизнь была очень тяжелая. И вот автор этой книги, он там побывал, он побеседовал со всеми этими людьми, и он пишет интересный закон, который там действует. Когда человек поступал вот на это место, то его определяли довольно жесткие условия. Он, во-первых, находился в тюрьме, жил в камере, его часто там наказывали, но если к этому человеку приезжала его жена, то его отпускали на свободу. Он жил на Сахалине, но жил в деревне, где хотел. За какое бы преступление не был осужден. И один человек там в этой книге пишет такие слова, что «жена – это мое счастье на земле». Почему? Потому что она освободила его от этой пытки. Друзья, вот такие законы там действовали. Если жена приехала, то подвиг этой жены – он создавал даже в этом темном месте какое-то подобие счастливой жизни. Итак, первое, что я хотел отметить, что Бог для каждого из нас, Он определил рай на земле, и я понимаю, это место наша семья. Нам там должно быть хорошо. Я убежден в том, что Бог не определяет семью место мучений, трудностей, место терпения, место, где нам надо пережить и стойко выдержать это испытание, да? Друзья, семья – это единственное место, где человек может отдохнуть, где ему хорошо, где его понимают. И как сказал однажды поэт, семья – это слитый я. То есть, такое место. В моей проповеди, в моей беседе, я хотел бы отметить три совета. Три совета, которые помогут вам сохранить или не потерять вот это райское место пребывания на земле. Конечно, таких советов можно будет дать очень много, и когда вы будете жить, и с течением лет, вы все больше и больше будете узнавать этих секретов Божьих правил, Божьих уставов семейных, все больше будете узнавать. Но вот я сидел и вчера, и позавчера, и в последние недели готовился к этому браку и думал, какой бы совет хотел услышать я, Если бы я вернулся обратно на 12 лет назад, и опять я был бы брак с моей женой Аней, и мы бы сидели здесь, вот что бы я хотел услышать? Какие советы мне бы очень сильно помогли вот за эти 12 лет? Избежать каких-то ошибок, что-то, может быть, исправить? И задумавшись об этом, из огромного множества советов, которые я мог бы дать вам сейчас и прочитать из Священного Писания, я избрал 3. И первый совет записан в Евангелии от Матфея. Это 18 глава, 19 стих. Там написаны такие слова. «Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». У нас, к сожалению, нет времени эту главу подробно разбирать, но в этой главе Бог сначала Петру в предыдущей главе, потом и ученикам в этой главе. Он говорит: «Я вам дам ключи царства». Друзья, Он наделяет церковь на земле огромной властью. И здесь, в этом стихе, эта власть отображается. Всего, чего вы не попросите от Отца Небесного, все будет вам. Посмотрите, Бог дает секрет или открывает секрет, как от Него получать любые благословения. Но здесь есть очень важное условие. Условие настолько важное, что большинство людей недоступны для выполнения этого условия. Если двое из вас, что сделают? Согласятся. Друзья, это слово нельзя понимать в нашем современном значении. Когда один человек подходит к другому и говорит: давай мы с тобой вместе помолимся вот о моей нужде. Ну давай помолимся, остановились, помолились. Друзья, не об этом речь. Это слово в оригинальном тексте тоже согласно, но оно более глубокое. Там, если говорить в переводе, соглашаться — это значит быть единодушным, жить в гармонии, подходить и соответствовать друг другу. Друзья, я убежден, что сила Божья открывается в нашей жизни в тех семьях, где муж и жена друг с другом согласны. Когда они не просто соглашаются, чтобы просто не спорить. Хорошо, хорошо. Чтобы ты просто мне не конючила. Ладно, пусть будет так. Как скажешь, так и будет. Согласен? О, согласен. Или муж говорит жене, или жена муж говорит: да мне все равно. Что ты будешь делать? Как ты будешь жить? Я согласна абсолютно со всем. Мне все равно. Не о таком согласии идет речь. Идет речь о согласии взаимополном проникновении душ. Когда человек понимает второго как самого себя. Когда он соглашается с ним. Друзья, это очень трудно достичь. Это процесс жизни нашей. Но когда два человека на этой земле готовы пренебречь всеми своими амбициями, готовы пренебречь различными, может быть, разделяющими какими-то мнениями и так далее, и прийти в единое согласие, друзья, вот такие люди становятся представительством Царства Божьего на земле. И Бог говорит: все, что они не попросят, я все сделаю. Потому что, друзья, сатана говорит так: сей их как пшеницу, пусть они будут раздельны, пусть они будут в одном доме, но они будут вместе. Бог говорит: если вдруг найдутся два человека в согласии, я сделаю все друг. Поэтому для вас, это очень важная задача — созидать свою семью в согласии. Стремиться к согласию. Быть к тому, чтобы у вас было все вместе, все в единодушии, в гармонии, в соответствии друг с другом. И тогда Бог вам даст любые победы. Чуть раньше ученики говорят: почему мы не могли этого сделать? Почему у нас силы нет? Почему мы молимся? Мы постим, но не напишем, что постим. Мы молимся, и нам не подчиняются вот эти духи нечистые. Почему? Он говорит: согласия у вас нет. Друзья, кто из вас помнит, какой вопрос возник у апостола Петра, будущего апостола Петра, как только он услышал эти слова? Он услышал слова Христа о согласии, он только-только услышал, и у него сразу возникает вопрос. И он сразу этот вопрос задает. Помните, какой вопрос? Сколько раз брату ему прощать? Бог говорит: если вы будете согласны между собой, я все для вас сделаю. Петр говорит: а сколько раз брату ему прощать? Друзья, Петр сразу понял. У него тут кто рядом с ним? Фома, Нафанаил, там всякие другие люди. Они, видимо, тоже непростые люди. У них какие-то споры происходили. И Петр говорит: вам представьте себе, если условием Божьих благословений является согласие, то как-нибудь согласны вот с этим? Я говорю: вот с этим. Они же люди вредные. И он сразу говорит, хорошо, я согласен его простить раз и два, а сколько всего надо прощать? И Бог ему говорит, бесконечно прощать. Ради согласия ты должен быть готов абсолютно все. Друзья, есть такой интересный, ну вот в банке, я сам никогда такого не видел, но говорят, что есть такие сейфы, ячейки, такие банковские ячейки, куда что-то очень дорогое можно положить. И они бывают разные там с кодом, а бывают такие, у которых есть два ключа. Например, два человека решили положить что-то очень дорогое, и чтобы каждый не мог забрать без другого. Что для этого надо сделать? Есть такая банковская ячейка. Здесь ключ вставляется в замок, и здесь. На таком расстоянии, чтобы человек не мог вставить двумя руками, больше, чем вытянутые руки, вот такое расстояние. Один ключ отдается одному, другой ключ отдается другому. И вот они, если хотят что-то взять, это открыть ячейку, они должны оба прийти и вставить каждый свой ключ. Причем я уже сказал, что если человек забрал ключ второго, то и взял правую, он просто не достанет. Вот, надо сделать так, чтобы пришел один, и то они ставили ключи, и тогда эта ячейка открывается. Вот Божье благословение в семье никогда не открывается одному человеку. Никогда не бывает, чтобы ключ на один повернул, ты можешь молиться и поститься, но если нет согласия, то тогда Божья ячейка банковская, вот это благословение, она будет закрыта. Поэтому наша ваша задача быть в согласии. У меня возник вопрос, а что мешает согласию? Апостол Петр, он сразу понял, что его согласию что-то помешает. И он задал вопрос, сколько раз не прощать брату своему? И вот я задал тоже вопрос этот, что помешает, что может мешать согласию? Я проанализировал Священное Писание, свою собственную жизнь, жизнь окружающих меня друзей и людей. И три момента, что мешает согласию. Первое. В этой же главе написано, ученики говорят, кто из нас больше? Кто из нас больше? Пришла же и мысль, кто из нас больше? Друзья, наверное, ничто другое так не мешает согласию, как мысль о том, что я больше. Я уже говорил как-то, что на Руси был такой древний обычай, когда жених с невестой подходили к дому, то им выносили кровать. И жених с невестой должны были руки за спину заложить и ртом откусить кусок каравая. Кто больше откусит, тот и хозяин в доме. Другие слова, у кого больше рот, да? Вот. Тот и хозяин. Друзья, вот эта проблема, кто из нас больше, она посещала учеников. Она посещала учеников, кто из нас больше, и у них не было согласия. И Христос, друзья, говорит о том, что очень важно понимать правильно, кто больше. Мне очень дорого была мысль про Сару. Давайте мы посмотрим, мы к Саре еще вернемся чуть позже. Сара, она в одном случае, написано, рассмеялась. То есть, когда ей ангел сказал, что у тебя будет сын, она рассмеялась, и там приведены ее мысли, Сарины мысли приведены. И вот в этих мыслях меня очень удивило одно слово в мыслях. Посмотрите. Сара внутренне рассмеялась, сказав, то есть внутри себя, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Что удивительного в мыслях Сары? Она в своих собственных мыслях, не вслух, внутри себя, Авраама называла господином. Друзья, вслух это можно сказать, это без проблем. Вслух можно что угодно сказать, но внутри себя, какое у меня отношение внутри? Друзья, один из самых главных врагов согласия – это размышление о том, что я больше. Я в семье важнее, я занимаюсь детьми, я мою полы, я готовлю. А муж что? Муж на работе, ему там хорошо. Он, в общем-то, пришел домой, на все готовое. Муж говорит так, я целый день пашу, прихожу домой усталый, а ты с детьми целый день, дома под кондиционером, тебе хорошо. Семья созидает, семья на моих плечах лежит. Жена говорит, нет, семья лежит на моих плечах. Даже был такой случай, я уже как-то приводил пример, в одной семье мне пришлось дать совет и мужу, и жене смириться, ну, чтобы у них был хоть какой-то мир. Просто запретил им вообще друг другу на плохие темы разговаривать. Потому что некоторое время прихожу, спрашиваю, ну как, лучше у вас или нет? Он говорит, лучше. Я же лично с женой беседовал. Я говорю, лучше, да. Почему? Она говорит, все взяла на себя, на свои плечи. То есть стало лучше, но она-то мыслит, что это она в этом, ну как бы, она молодец, она же все это сделала. Друзья, кто-то, мы сейчас смеемся, друзья, но это свойство любого человека. Каждый человек считает, всегда ему приходит мысль, что это ты сделал. Посмотри, как ты хорошо сделал. Посмотри, как у тебя все хорошо получается. А он, если бы не ты, он бы вообще не смог выжить, правильно же, да? Вот, или она, или он так думает, или она так думает. Вот у Сары что хорошо было? Она внутри себя, в мыслях своих, Авраама ставила выше себя. Но я не хочу сказать, что муж выше. Друзья, у мужа и у жены, у них разные служения. Муж глава семьи, жена его помощница. Но священное нам Писание открывает, что именно в положении «кто выше» есть один очень важный принцип. Почитайте один другого выше себя. Если жена будет почитать мужа выше себя, если муж будет почитать жену выше себя, если каждый будет действовать, исходя из того, что я служащий, а мой супруг, он господин, как и поступил Христос. Друзья, ярким примером это является Христос. Он говорит, я выше вас всех, но я для вас как служащий. Друзья, если такая позиция в семье, то к согласию прийти очень легко. Если позиция я господин и мне служит, согласие недостижимо. Поэтому первое, что мешает нашему согласию, это желание или самосознание, что я выше другого. И хотелось бы, чтобы вы это запомнили, но не только запомнили, но и боролись с этим. И вы, и мы все живем в плоти, и наша плоть обязательно будет подсказывать мысли. Нам нужно с этим просто бороться. Друзья, что еще очень сильно мешает согласию, это разные цели. Друзья, очень трудно быть в согласии, если мы идем в разные стороны. Если человек идет в одну сторону, а он в другую сторону. Я уже рассказывал пример, как-то летел в Барнаул, со мной сидела женщина рядом, и она спросила, вы куда летите? Я говорю, в Барнаул. Она говорит, я тоже. Удивительно, попутчик, говорю, значит. Ну, самолет куда еще может лететь? Друзья, вот человек должен идти к одной и той же цели. Если два человека, у них разные цели, у одного в одну сторону, у другого в другую сторону, они никогда не будут согласны. Они будут согласны короткое время, пока их пути совпадают. Даже они разойдутся. Друзья, недавно читал жизнь апостола Петра, исторические сведения. И вы знаете, нашел очень интересный момент. Вы, наверное, все знаете, что апостол Петр, по преданию истории, он был казнен в Риме при помощи распятия вниз головой. Это мы все знаем. Ну, по крайней мере, слышали часто. Но вот что я нашел у одного автора, его зовут Евсевий Кесарийский, 4 век. Он описывает интересную ситуацию, он пишет так. Рассказывают, то есть, друзья, это всего-то прошло 300 лет, я думаю, что многие свидетели тогда еще сведения сохранились. Рассказывают, что блаженный Петр, прежде чем попал на казнь, видел, как ведут на казнь его жену. И он обрадовался, что и ее призвали, и она идет домой. Он окликнул ее по имени и утешал, говоря, помни Господа. В таком браке жили эти блаженные люди. Друзья, правда это или нет, мы не знаем. Но история древности свидетельствует, что у Петра была жена. Вот как она относилась к его служению? Петра почти никогда не было дома. Петр почти никогда, наверное, не был таким мужем, как мы представляем себе муж. Это сад. Это может быть какое-то хозяйство или еще что-то. То есть, а Петр это человек, у которого бесчисленное множество людей постоянно к нему приходит, который постоянно в поездках, который везде посещает. Вот как относится к жена его? И мы видим, друзья, если эта история правдива, то мы видим, что она точно так же имела цель служения Богу. И когда они жили вместе, согласно их жизни своей, согласно их смерти своей, у них была одна цель. Он увидел ее, и она увидела его. Она не сказала, Петр, ты видишь, к чему довела твоя жизнь? Теперь ты умираешь, а я-то как останусь? Он увидел ее, и он говорит, мы теперь к одной цели достигаем. Мы теперь идем вместе, мы сейчас там встретимся. И он ободрял ее упованием на Господа. Друзья, одна цель. В послании к филиппийцам написаны такие слова. Их конец погибели, Бог чрева и слава их в сраме, они мыслят о земном. В другом переводе этот же текст написан так. Их место назначения погибель, их Бог чрева, их упоение в сраме, и мысль их осела на земле. А дальше написано, а наше жительство на небесах. Друзья, посмотрите, здесь две цели. Их мысль осела на земле, их мысль о земном, наше жительство, наше поселение на небесах. Вот они две цели, две дороги. Друзья, к сожалению, мы знаем примеры семей, в которых муж и жена, они друг друга очень любят, они очень друг другу подходят, но у них разные цели. Жена хочет устроить свой дом, жена хочет, чтобы муж был всегда рядом, жена хочет, чтобы все было сделано и все было очень хорошо, а муж хочет совершать служение. Я лично знаю одну семью, где мужа не рукоположили, потому что жена сказала, если его рукоположат, он не будет дома. И все. Друзья, получается ситуация, разные цели. О каком согласии может идти речь? О каких взаимопониманиях или взаимотаком душевном проникновении может идти речь, когда у них разные цели? Но бывает наоборот. Жена молится, жена постится, жена желает как-то трудить в церкви, она желает мужа, чтобы он шел на служение, давай, может быть, проповедовать будешь, может, еще что-то. А ему ничего не надо. Он зарабатывает деньги, он обеспечивает свою семью, он делает все. Он говорит, что ты ко мне пристала, посмотри, у тебя все есть, и зарплата хорошая, что ты еще хочешь? Друзья, опять разные цели. Но когда цель одна, когда цель благая, а наше жительство на небесах, или в другом переводе, наше поселение на небесах, да тогда все будет очень хорошо. Итак, второй враг согласия, или второй враг, чтобы быть в согласии, это иметь разные цели. Поэтому вам пожелание, чтобы вы имели одну цель и одни и те же ценности, одни и те же перспективы, одни и те же стремления, они владели вами вместе. Как это проявляется? Например, у мужа отпуск, время свободное. Если у них разные цели, они будут спорить. Муж хочет на благовестие, жена хочет в Турцию. Или наоборот. Если у них одна цель, они вместе изберут то. И не будет никакого абсолютно у них расстройства. У них появились лишние деньги. Муж говорит, давай той семье поможем. Жена говорит, конечно, я и мечтала помочь той семье, когда появятся лишние деньги. У них все хорошо. Они в согласии помогли. Если разные цели. Если цель одного человека на земное, цель второго человека на небесное, я думаю, что согласие будет очень труднодостижимо. Ну и третий момент, который является врагом согласию, этот момент не греховный, это естественно все, но это очень трудно преодолевать в жизни. Это разные взгляды, разные воспитания. Андрей вырос в Тимашевске, Света выросла в Молдавии, в Кишиневе, в совсем другой стране, с другой культурой. Андрей рос в одной церкви, она росла в другой церкви. Андрей рос в одной семье, она росла в другой семье. Я уверен, что на некоторые вопросы у них есть разные взгляды. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Кто-то считает это хорошим, кто-то считает это хорошим. Друзья, взгляды могут быть разные. Взгляды формируются с детства. Они зависят от родителей, они зависят от обстановки, от друзей, от школы, от церкви, от города, от языка, от всего зависит. И вот теперь два абсолютно разных человека. Они вдруг вместе. Разумеется, очевидно и логично, что по каким-то вопросам у вас будет разномыслие. Грех ли это? Нет, конечно. Потому что это естественно. Но что в этом случае делать? Друзья, бывают случаи, когда на фоне простых, обыденных разномыслий люди теряют согласие. Ну, приведу очень простой пример. Молодежь, наверное, пример хорошо знает. Некоторое время назад по всем там молодежи прошли такие две фотографии, да? Или одна фотография, точнее. Одна фотография платья. И был вопрос, какого цвета платье? И одни люди говорили, что оно темно-синего, другие люди говорили, что оно бежевого, там, светлого какого-то. И вот они спорили. Говорят истории, я не знаю, правда или нет, но говорят так, что первые люди, которые с этим платьем столкнулись, это когда они увидели, жена сказала, что это вот такое платье, муж сказал, что это такое платье, они стали спорить, и чуть ли не до развода дошло, они стали спорить, какого цвета платье. Друзья, эта фотография облетела весь мир, и сейчас ученые, мужи, психологи публикуют свои исследования, в которых объясняют, что человеческий мозг так устроен, что один видит такой цвет, а другой такой. И один не понимает этого, а этот не понимает этого. Это эффект зрения, так люди устроены. Друзья, можете поэкспериментировать, дома посмотрите на платье. Какого цвета видите вы? Друзья, ну посмотрите, можно же и поссориться. Это фиолетовое, нет, это светлое. Можно поссориться. Друзья, апостол Павел дал очень интересный совет, к как выходить из подобной ситуации. Очень интересный совет. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 7 стих. Я чувствую, что вы начали обсуждать свет Луки, да? Вот, давайте мы попозже это сделаем. Вот. Смотрите, совет 1 Коринфянам 7, 7. Он пишет про свое состояние. И он пишет такие слова. «Ибо желаю, чтобы все люди были как я». Хорошее желание или нет? Вот мне что-то нравится. Я в чем-то нахожу удовольствие. У меня какие-то есть вкусы. И я хочу, чтобы все разделяли эти вкусы со мной. Я так хочу. Но пишет он дальше. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Друзья, апостол Павел понимал, что не все, что лучше для него, лучше для всех. Он это понимал. И он готов был смиряться, что не у всех одинаковые дарования и не у всех одинаковое понимание. Друзья, может быть так, что у жены есть какой-то интерес. Она, например, любит выращивать цветы на своем огороде. А муж не может отличить ромашки, например, от кактуса. И ему все равно. И он никак не может понять, зачем ты тратишь такую кучу денег, столько времени проводишь. Друзья, он этого не может понять, и, возможно, он никогда этого не поймет, потому что у него другое дарование от Бога. Друзья, но на фоне этого могут быть споры, но на фоне этого могут быть и благословения, когда может сказать муж: «Слушай, дорогая, раз тебе это так нравится, давай я тебе что-то для этого сделаю. Хочешь, куплю что-нибудь, хочешь, там, скопаю, хочешь и порадоваться». Он этого не понимает, но он понимает, что его жена это понимает. Так же может быть и наоборот. Друзья, очень редко бывает, что два человека совпадают друг с другом на 100%. Но семья, она в том и благословение, что это две половинки. Они соединяясь, они не полностью симметричны. Друзья, наше тело в основном симметрично. Есть правая рука, есть левая рука, есть правая нога, и левая нога и так далее. Оно в основном симметрично. В основном муж и жена, они похожи. Но, друзья, что-то в нашем теле и не симметрично. Даже наш мозг, есть правая полушария, есть левая, они выполняют разные функции. Но соединяясь в одно, они становятся полнотой. Но когда мы будем понимать, что не все дарования, такие как у меня, должны быть у других людей, не все, что я имею, имеет мой муж, не все, что я имею, имеет моя жена, и я должен любить и уважать то, что у ней или у него есть, и поддерживать это, и помогать этому, друзья, то согласие достижимо. Итак, первое, что мне хотел сказать, это первый совет, это вам нужно стремиться к согласию. Согласие открывает ключи благословений Божьих. Все, что вы не попросите в согласии, будет вам. Враги согласия, кто из нас больше? Враги согласия – разные цели. Враги согласия – это разные взгляды. И еще два момента я хотел отметить, не так сильно продолжительно, как первый пункт, но тем не менее. Что еще? Второй совет, который я хотел бы оставить сам себе, если бы это было 12 лет назад, сейчас Андрею, Свете и всем нам. Этот совет записан или дан самим Богом в книге Бытие в 17 главе. Мы возвращаемся к Саре, 15 стих. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет она тебе Сара, и я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И неужели Сара, 90-летняя, родит?» Друзья, очень интересно, почему рассмеялся Авраам. Он просто в это не поверил. Он не поверил, что что-то может измениться. 90 лет Сары не было детей, а тут будут дети. Он просто в это никак не мог понять. Ему даже смешно стало. И он рассмеялся. Друзья, здесь открывается очень важный принцип. Бог сказал. Вот слово «Сара» 2 «р». В древности, друзья, имена имели огромное значение. Со сменой имени менялась сущность. То есть это не просто имя поменялось. Ты был Денис, теперь ты будешь там Олег, например. Да? Вот. А менялась определенная сущность. То есть она была Сара, это просто женщина, теперь она будет Сара, то есть мать множества народов. И обратите внимание, когда Авраам должен был называть Сару Сарой, до того, как благословения совершились, или после? До. Он говорит, жена твоя будет матерью многих народов. Жена твоя будет благословенна. У ней будет сын, а ты уже сейчас называй ее Сарой. И Авраам бы сказал, Господи, вот когда будет, тогда и буду называть. Вот пусть сначала исправится, пусть сначала родит, заслужит твое новое имя, тогда и буду. А пока Сара, и все. Друзья, Божий принцип – это принцип определенного доверия или определенной веры. Авраам говорит, да не может Сара измениться, она 90 лет уже такая, у ней все, там как в мире, хоть колы гладит, тиши, да? Ничего не изменится. А ты измени свое отношение к ней. Вы знаете, бывают семьи, где вот муж говорит про жену свою. Вот прожили в браке 30 лет. Она как не умела готовить, так и не умеет. И никогда ничего не изменится. Друзья, и очень часто причина, почему жены не меняются, в неверии мужей. Он не готов раньше, чем она изменилась, называть ее иначе. Он не готов поверить в то, что она может измениться. Он не готов дать ей вот как бы... Он уже приговорил ее, все, она уже все такая, она уже 90 лет такая, все, она никогда не изменится. Она уже 3 года такая. Или мой муж, он уже, он такой, все, он никогда не поменяется. Друзья, Бог говорит, ты раньше называй. Я приведу 2 примера из Священного Писания. Один пример вот какой. Апостол Павел основал церковь в городе Коринфе. В городе Коринфе была очень трудная обстановка, и там образовалась церковь, состоящая из очень трудных людей. Но, тем не менее, Бог дал милость, и они покаялись. Но отношения с этой церковью были довольно тяжелые. И однажды был такой случай, когда апостол Павел пришел в эту церковь, и фактически там произошел раздор, разномыслие, и ему пришлось покинуть эту церковь в очень тяжелом огорчении. Можно сказать, его из этой церкви выгнали. И он ушел в Македонию. И находясь в Македонии, апостол Павел думает, что теперь делать. И он пишет письмо, в которое призывает церковь к покаянию. И понимает сам, что сам он не может пойти отнести это письмо. Он понимает, что ему нужен помощник. И он избирает Тита. И он Титу дает это письмо и отправляет его в Коринф. Очень важно, какими словами напутствовал Павел Тита. Он говорит такие слова. «Я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Похвала наша перед Титом оказалась истинной». Апостол Павел отправляет Тита в трудную церковь. В церкви, где его не приняли, где его фактически изгнали. В церкви, где было очень много проблем, распри, разногласий. Отправляя туда Тита, он не говорит Титу: «Тит, смотри, будь осторожен, там такие люди. Я с ним столько внимания уделил. Я 3 года с ними каждый день общался, они именно вот так ко мне отнеслись. Это просто негодные, скверные люди». Он так не сказал. Он стал Титу хвалить этих людей. Вопрос, когда он стал хвалить? До их исправления или после? До исправления. И он говорит, похвала моя не оказалась тщетной. Друзья, он похвалил, и это принесло плод. Тит туда пошел, и Павел хвалил церковь Титу, хотя церковь была в очень плохом состоянии. Бывает и в семейной жизни. Готовы ли мы похвалить? Готовы ли мы заранее, заблаговеренно, до изменения сказать что-то доброе? Изменить свои внутренние отношения? Очень многие проблемы в церкви решаются, когда человек внутри себя меняет свои отношения. И его супруг или его супруга, им намного легче меняться, когда им дается вот такая возможность. И последний пример. Это Филиппийцам 1 глава 7 стих. Он пишет, что я помышляю о вас очень по-доброму, я думаю о вас хорошо, я знаю, что вы будете вот успешны, там я своими словами передаю. А потом пишет, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце моем. Друзья, когда человек кого-то имеет в своем сердце, он об этом человеке помышляет как должно. А как он помышлял о филиппийцах? Он говорит, я уверен о вас. Он говорит, я уверен в вас, что Бог все будет делать, что у вас все будет хорошо, что вы будете свое служение совершать даже до дня пришествия Господа. Я уверен в вас, он пишет. Почему такая уверенность? Почему он уверен, что у них все будет хорошо? Потому что я умею вас сердце мое. Друзья, как много проблем, еще раз скажу, в семье создают вот эти такие ярлыки. Все, мой муж, он такой, моя жена такая. Как много благословений приносит доверие и вера. Когда человек еще до, может быть, каких-то изменений, до исправлений, он о своем муже не только думает, но и говорит другим иначе. Или муж о жене. и думает, и говорит лучше, чем возможно, даже наши супруги этого заслуживают. И это помогает меняться. Так Бог сказал Аврааму, называй ее Сарой. Пусть еще это время пройдет, пусть еще будет, но ты уже сейчас называй ее. И я представляю эту картину, приходит Авраам в шатер к своей жене, детей ни одного нет, еще ни одного ребенка. А он говорит, ну что матерь многих народов? Он так ее называет. Друзья, и у нее вера. Друзья, написано в послании к евреям, что она после того, как ей явились ангелы и сказали, что будет сын, она тоже рассмеялась. И только после этого она верою обрела силу, способность принять усиление. Друзья, то есть, когда ангелы сказали, она не имела этой веры. Она рассмеялась. Потом прошло время, и она эту веру, этой верой она в ней окрепла, и эта вера сделала ее способной измениться. Друзья, но откуда у нее вера-то взялась? Я думаю, что немалую роль сыграл Авраам. Приходит Авраам и говорит, матерь многих народов. Бог тебе так сказал. Ты будешь матерью многих народов. Она слышала это раз, она слышала это два. Он называл ее постоянно Сара. Она слышала, и вера в ней росла. Она поняла, что она действительно будет матерью многих народов. И эта вера в ней произвела изменения, и она стала способной быть матерью многих народов. Но если бы Авраам не называл ее Сарой, а называл бы просто женщиной, как там, да? Возможно, вера бы мне не окрепла, и обетование бы не исполнилось. Это удивительный духовный закон, открытый на страницах Священного Писания. Ну и последняя мысль, она тоже не очень продолжительная. Брат Юра уже частично ее озвучил. Из первого послания к Коринфянам, 7 глава, 33 стих. «Женатый заботится о мирском, как угодить жене». Здесь, конечно, может смущать слово «мирское», но если посмотреть опять в перевод, хотя я не сторонник все время ссылаться на переводы, но в данном случае здесь имеется в виду слово «человеческое», то есть обыденное, жизненное. Женатый заботится об обыденном, о жизни, о человеческом. И про жену тоже написано, что она заботится. Третье, секрет райской жизни на земле. То есть первое – это согласие. Второе – это доверие или взгляд в будущее, взгляд веры. А третье – это забота. Каждый человек очень сильно нуждается в заботе. Все люди нуждаются в заботе. Мужья бывают очень крепкие, сильные. Такой, знаете, с щетиной или, например, там, с мозолистыми руками. Но на самом деле он тоже очень нуждается в заботе. И жены, друзья, они тоже иногда бывают столько делают. Вот есть женщины в русских селениях, да? Они в горячие избы войдут, и коня нас как остановят. Друзья, но на самом деле любая женщина нуждается в заботе. И когда я говорю о заботе, я не говорю о элементарных, вернее, о естественных, точнее, потребностях. Это дом, это, может быть, какие-то такие вот удобства в доме. Я говорю о более небольших проявлениях нашей заботы. Я не знаю мужей, которые, ну, знаю точнее, но это очень редкое явление, когда человек не заботится в большом масштабе. Но я знаю очень многих, которые не заботятся в мелочах. Вот одна женщина сказала так про себя. «Только один человек спросил меня, а ты сегодня обедала? А сапоги теплые на зиму у тебя есть? Вот за него я вышла замуж». Друзья, вы знаете, забота проявляется в мелочах. А вот ты сегодня обедал? А ты сегодня обедала? Я недавно, мы с молодежью ездили в Донбай. И поездка такая у нас была удивительно интересная. Ну, несколько дней занимала. И вот я ехал, ну не в костюме, разумеется, в обычной одежде. А на собрание приехал-то на собрание в Черкесск, там, в Карачаевск, переодеться. И вот я переоделся и руку в карман положил. Друзья, из кармана достаю несколько конфеток, такие сердечки нарисованные, и очень красивые, дорогие мне слова. Вот жена позаботилась. Казалось бы, как вы думаете, вот я бы выжил без этого, вот или нет? Или все, вот, тут же моя жизнь бы закончилась. Конечно бы выжил. Друзья, но насколько приятнее день, когда ты знаешь, что кто-то о тебе заботится в мелочах. Вот пришел на собрание, а у меня тут конфетка. И хорошо. Друзья, вот забота, она проявляется, еще раз скажу, не в глобальном. Вот апостол Павел такой совет дает. Более же всего, вот что можно посоветовать более всего?
Самое большое, что можно посоветовать. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Вот слово «усердная», она и в русском языке имеет очень сильное значение. Это усердие, то есть это старание, исходящее из нашего сердца. То есть усердное, то есть от сердца исходящее старание. А вот в греческом, опять я уже третий раз к греческому тексту сегодня обращаюсь, усердный означает ревностный до предела. Апостол Павел обращает внимание на спортсменов, и я тоже обращу внимание на спортсменов. Несколько буквально времени назад был забег среди женщин на длительной дистанции, там на несколько, по-моему, на 15 километров. И вот одна низкая бегунья, вот она бежала, и она настолько устала, что она завершила свою финишную, вот финиш завершила на четвереньках. То есть фотография, когда она на четвереньках ползет к финишу. Друзья, вот я иногда смотрю на наших жен, вот они такое усердие имеют, что настолько устали, что вот, чтобы закончить какое-то дело, чуть ли не на четвереньках туда идти. Друзья, но по-другому. По-другому. По отношению. Я сейчас не о домашних делах. Иногда бывает перегиб какой-то, да, надо спать лечь, а сейчас до 5 утра вам что-то делать. Иногда так. Но вот по отношению друг к другу. Любовь должна быть усердная. Насколько усердная? Тут написано до предела усердная. То есть дальше уже невозможно, ты все равно делаешь. Я по отношению к своему мужу буду о нем заботиться до предела. Он по отношению ко мне будет заботиться до предела. Друзья, если мы по отношению друг к другу будем заботиться, если мы будем по отношению друг к другу переживать о каких-то, может быть, незначительных нуждах, и о значительных тем более, если нашим планом будет забота о переживании о своем супруге, и это переживание будет до предела, я думаю, что эта жизнь будет жизнью, как в раю. Более же всего, имейте усердную любовь. Друзья, может быть, кто-то скажет: «Денис, но это слишком». Друзья, может быть, и слишком было бы, если бы так было написано в Священном Писании. И там приведен пример Иисус Христос. Послание к Ефесянам, 5 глава, 29 стих, 28, 29 и 25, который я особое внимание обращу. Там написано так: «Как и Христос возлюбил церковь». Там написано про мужа и жену, и про пример, как муж должен любить жену, и как жена должна любить мужа. И в качестве примера этой любви приведен Христос, который возлюбил церковь как? «И предал себя за нее». То есть, пример заботы, оставленный Христом, не имеет предела. У него нет предела заботы о церкви. Он даже на смерть пошел, заботясь о своей церкви. Он так возлюбил церковь, что предал себя за нее. Друзья, и это очень важная составляющая жизни в раю, когда человек может предать себя за своего супруга или за свою супругу. И я скажу, что это не проявляется в моменты, когда тебе в тюрьму надо идти, там, или еще что-то. Это проявляется ночью, когда ты спишь в 3 часа ночи, и твоя супруга тоже спит в 3 часа ночи, и ты слышишь, как плачет ребенок, а бутылочка с молоком стоит внизу, в холодильнике, и тебе надо идти туда, но ты не хочешь туда идти, потому что ты хочешь спать. Друзья, и вот мне кажется, что подвиг встать и пойти за бутылочкой не меньше, чем пойти в тюрьму за кого-то. Вот. И здесь проявляется, вот в моей личной жизни это так. Мне надо встать ночью, это легче штраф заплатить какой-нибудь. Вот. Но в мелочах. Готов ли, друзья, проявляется мелочи. Готов ли я встать и пойти? Готов ли я сделать что-то? Готов ли я предать себя? Если да, то будет в семье хорошо. Заканчивая свою назидательную часть и переходя к торжественной, я хотел бы напомнить мысли, которые я сказал. Итак, Бог имеет о нас намерения, и эти намерения во благо. И намерение о семье Его заключается в том, чтобы наша семья, она была подобна жизни в раю. Желание сатаны вывести нас из этого состояния и поселить где-то, где мы будем только с тоской смотреть на рай. Для того, чтобы нам сохранить это состояние, нам нужно быть в согласии. Согласие открывает ключи, дает нам ключи благословения Божьего. Чтобы нам быть в согласии, нам нужно быть скромными, нам нужно иметь одни цели и уметь жить с разными взглядами. Второй совет, который я давал, это совет, чтобы нам быть людьми верящими или смотрящими глазами веры в будущее. Что Бог еще много сделает с моим мужем, с моей женой, что она еще будет лучше. И те недостатки, которые сейчас есть, они еще исправятся. И третье, чтобы мы сами были людьми заботливыми. Думаю, что соединение вот этих трех базовых для меня лично принципов, и плюс Бог вам еще будет другие принципы показывать, и вы будете как в копилку складывать в своей семейной жизни, даст вам, откроет вам, точнее, путь к очень счастливой семейной жизни, сколько бы Бог вам ни дал лет жизни. Теперь я хотел бы, чтобы вы встали вдвоем. И я хочу задать вопрос Свете. Света, вот перед лицом церкви, перед лицом родителей, Бога, скажи, готова ли ты выйти замуж за Андрея? Обещаешь ли ты быть ему верной и послушной женой, помощницей в жизни и в служении, не оставлять его в болезнях и в здравии, и в богатстве, и в бедности? Обещаешь ли ты быть женой и матерью, устрояющей свой дом в соответствии с христианским учением? Вопрос к тебе, Андрей. Готов ли ты, Андрей, пред лицом церкви, пред лицом родителей, пред лицом Бога сказать свое согласие взять в жены Свету?